Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Сегодня в России День народного единства. Отмечают его с 2005 года и увязывают с окончанием смутного времени в России в 17 веке. А конкретная дата, 4 ноября, была установлена в память о событиях 1612 года. Считается, что в этот день народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского с чудотворной Казанской иконой Божьей Матери изгнало польских интервентов из Москвы. Благодаря этой победе стало возможным возрождение российского государства. Но что нам известно о народном ополчении? Из кого оно состояло? Почему его оплотом стал Нижний Новгород? Как ополчение выбивало из Москвы поляков? На эти и другие вопросы попробуем дать ответы сегодня в День народного единства. И поможет нам в этом ведущий научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидат исторических наук Сергей Беспалов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Валерьевич, для понимания вот общей обстановки во время смуты можно сказать, что страна в каком-то смысле стала напоминать вот российское государство времен раздробленности, что каждый регион был сам себе на уме?
Ну, в каком-то отношении можно так сказать, безусловно. Единственное, в период раздробленности, хотя зачастую отдельные княжества были довольно мелкими, но все-таки ситуация, как правило, была достаточно устойчивой в том отношении, что в каждом княжестве своя система власти, своя династия утвердилась и так далее. А здесь же в период смуты мало того, что единая центральная власть исчезла, так отсутствовала и эффективная, устойчивая, признанная власть и на отдельных территориях. И периодически то те или иные отряды устанавливали власть над соответствующим городом и его округой, будь то казачьи отряды, будь то, если речь особенно шла о западных регионах страны, отряды, так сказать, поляков или литовцев, то силам первого или второго ополчения удавалось установить контроль. То есть ситуация была, конечно, гораздо более сложной, гораздо менее благоприятной для местного населения, чем даже в период феодальной раздробленности.
А вот эти отряды, они себя к кому-то относили? То есть они присягали кому-то на верность или действовали, так скажем, сами за себя?
Как правило, они кому-то присягали или, по крайней мере, позиционировали себя так, что действуют от имени одного из лжедмитриев, например, или правительства Боярской думы, или, так сказать, королевича Владислава, которого та же Боярская дума в какой-то момент признала законным русским царем. Но зачастую это было только прикрытием и способом реально обеспечить грабеж той или иной территории. Потому что, повторяю, казачьи отряды, особенно они этим отличались, зачастую не стремились установить какой-то устойчивый контроль над тем или иным городом и его округой, а просто пограбить местное население. Вошли во вкус за долгие годы смуты, так сказать.
Угу. А где было сформировано первое народное ополчение и что стало причиной его появления?
Значит, что касается первого ополчения, то в ситуации, когда поляки утвердились в Москве, это стало очевидной угрозой не только для российской государственности, но и для русской православной церкви. Неудивительно, что в этой ситуации особую активность проявил патриарх Гермоген, стал рассылать грамоты по русским землям, по русским городам, содержащие слова о том, что нашими иконами, храмами надругаются, отечество наше расхищается, проливается невинная кровь. Соответственно, призывал русских людей подниматься на защиту своей земли. И даже после того, как Гермоген оказался, по сути дела, в плену у поляков, ему еще некоторое время удавалось такого рода грамоты рассылать. Ну, а самое главное, процесс уже был запущен, даже если грамота не доходила до конкретно той территории, которой она была адресована. Информация о том, что церковь, патриарх призывает людей подняться против правительства Семибоярщины, против польских властей и так далее. Информация об этом стала ходить, так сказать, стала распространяться по русским землям. И, соответственно, в нескольких городах российских была проявлена инициатива, в частности, рязанские воеводы Прокопий Ляпунов лучшим образом себя проявил. Затем в том же самом Нижнем Новгороде, которому предстоит со временем сыграть особую роль в организации уже второго народного ополчения. И, собственно, в рамках первого ополчения еще именно передовой отряд нижегородцев вышел в начале 1611 года на Москву. Затем присоединялись отряды уже из Владимира, из Рязани, и такие сборные силы, да, попытались дать бой интервентам, но из этого пока ничего не получилось. Силы первого ополчения оказались недостаточно объединены, внутренние разногласия между командирами, между составными частями этого ополчения давали о себе периодически знать, и поэтому, хотя определенную роль оно сыграло, но силы его оказались недостаточны для того, чтобы выполнить ту функцию, которую оно на себя хотело взять.
Почему именно Нижний Новгород стал оплотом для второго ополчения? И чуть подробнее давайте поговорим о роли Минина и Пожарского. Насколько они вообще были связаны с военным делом, или они скорее были такими менеджерами в каком-то смысле? Ну или кто какую функцию исполнял?
С одной стороны, если говорить о роли Нижнего Новгорода, то во многом это случайность, что и в организации первого, и особенно в организации второго ополчения этот город сыграл значительную роль. Хотя можно говорить о том, что с одной стороны достаточно крупный все-таки город, с другой удален достаточно от Москвы, не подвергался каким-то нападениям, набегам вот всех этих конкурирующих друг с другом отрядов. Но особую роль, безусловно, сыграл субъективный фактор, что называется, и личная роль Кузьмы Минина. Человек, как оказалось, совершенно выдающихся качеств, потому что, ну, кто мог в обычном купце, торговце мясом предположить вот такие возможности, такой потенциал. Тем не менее, в условиях всей этой неразберихи, всей этой тяжелее, страшной угрозы, которая нависла над русским государством, или, можно сказать, государство уже почти распалось, уже нужно было его спасать, возрождать и так далее, кто мог ожидать, что именно Кузьма Минин, такой человек без какого бы то ни было государственного опыта, без происхождения какого-то знатного, которое могло бы, казалось бы, обеспечить ему хотя бы авторитет, необходимый на старте вот всей этой его активной деятельности. Но, однако же, учитывая его выдающиеся, повторяю, личные качества, учитывая то, что в Нижнем Новгороде было сильно то, что можно назвать именно каким-то общинным духом, городской общиной. Вот эти горячие проповеди, речи Кузьмы Минина о том, что нужно проявлять инициативу, нужно сорганизовываться во всем этом деле, они сыграли такую значимую роль. Ему удалось убедить часть нижегородцев добровольно поделиться значительными средствами, значительной частью своего имущества. Затем при поддержке горожан были предприняты действия уже такого принудительного характера, если угодно, потому что пятую часть всех доходов каждый обязан был отдавать на нужды народного ополчения. Решено было, понимая сложность, стоящую перед ополчением задач, с одной стороны, с другой стороны, видя неудачу первого ополчения, связанную во многом с тем, что не удалось установить четкую структуру управления, не удалось установить должную воинскую дисциплину, не удалось привлечь и обучить достаточное количество ратных людей, значит, решено было, собственно, военную часть поставить на должную прочную основу. И позиция Кузьмы Минина заключалась в том, что нужно собрать значительные средства, обеспечить хорошим жалованием тех людей, которые будут призваны под знамена этого ополчения, и только в этой ситуации можно будет, соответственно, добиться успеха. Ну и, соответственно, приглашение князя Пожарского в качестве военачальника тоже было инициативой Кузьмы Минина, к нему было отправлено. А Пожарский, можно сказать, был человеком достаточно знатного происхождения, он был отпрыском из одной из боковых ветвей рода Рюриковичей. Таких было, в принципе, немало на Руси, но, по крайней мере, эта знатность происхождения давала основание надеяться, что он, как военачальник, будет обеспечен каким-то, по крайней мере, авторитетом. Но когда стало понятно, что он еще и военным руководителем, собственно, талантливым является, вот такое сочетание оказалось совсем удачным. С другой стороны, замечательно то, что Минину и Пожарскому удалось наладить тесный контакт друг с другом. Пожарский согласился с тем, чтобы Минин отвечал за, ну, все вопросы, связанные с тылом, так сказать, с материальной частью, со снабжением, с финансированием ополчения. И, ну, вот этот тандем сыграл свою замечательную роль, показал свою устойчивость на протяжении всех самых критических событий.
А из кого состояло второе ополчение? Это были люди с боевым опытом, профессионалы, это были крестьяне, призванные на защиту Отечества, или это была такая смесь?
Естественно, это была смесь, как вы сказали. Как, в принципе, смесью такой было и русское войско до начала смутного времени. Потому что из чего состояло русское войско? Это было, во-первых, дворянская конница, во-вторых, ну, в обычном войске это были, как правило, стрелецкие отряды, куда приглашали людей менее знатного происхождения, это были выходцы из крестьянства, из разного рода городского населения. Ну и третий компонент – это была артиллерия. Да? Соответственно, в ополчении примерно та же самая структура была воспроизведена, хотя с некоторыми, так сказать, деталями. Также была создана конница преимущественно дворянская, хотя не только, но главным образом. Кстати, одним из таких значительных отрядов 500 всадников стал командовать сам Кузьма Минин со временем, хотя он дворянином не был, но, учитывая его значительную роль в организации ополчения, всем казалось это достаточно естественным делом, и в ходе решающего сражения за Москву именно отряд Минина под командованием Минина сыграл довольно значительную роль. При этом нужно сказать, что в ряды ополчения на самом деле принимались выходцы и даже готовые отряды уже воинские, не только из разных русских земель, на самом деле из некоторых частей польско-литовского государства, потому что, ну, это не было чем-то противоестественным для того времени, потому что особенно что касается Великого княжества Литовского, то в него ведь входили, а затем и Речи Посполитой, то в него входила значительная часть прежде русских земель, и какие-то представления об общих корнях не были еще утрачены. И на самом деле, точно так же, как на стороне поляков нередко сражались казачьи отряды, укомплектованные выходцами из русских, собственно, земель, юго-западных русских земель, допустим, точно так же на стороне ополченцев Минина и Пожарского иногда сражались отряды, укомплектованные выходцами из земель польско-литовского государства.
Ну, то есть наемники, да?
По сути дела, наемники, ну что значит наемники, платили им те же самые деньги, что и своим русским. Деньги платили, кстати, достаточно хорошие, в зависимости от уровня подготовки человека. Жалование составляло от 30, ну там несколько уровней было, но от 30 до 50 рублей в год. Это были очень хорошие деньги, намного больше, чем то, что до начала смуты платили, скажем, стрельцам или кому-то еще в регулярном русском войске. И вот такая политика Кузьмы Минина, такое щедрое жалование воинам, помимо прочего, безусловно, привлекало их в ряды ополчения.
А для понимания, вот сколько это, 30-50 рублей, сколько стоил там дом, например, или что там, корова, лошадь?
Ну, за пару лет на дом-то можно было накопить таким образом, с таким жалованием, безусловно.
Угу. Именно вы имеете в виду сложить 50 плюс 50 или ни в чем себе не отказывать и откладывать еще и на дом параллельно?
Ни в чем себе не откладывать и на дом. Это хорошие деньги. Другое дело, что надо понимать, в разных частях государства уровень цен, конечно, был различным. Ну и плюс ко всему, инфляция не только для нашего времени характерна, но и для начала 17 века, особенно когда Кузьма Минин в Ярославле там стал собственные деньги печатать. Ну, монеты, что называется, портили немного. Но, тем не менее, все равно эти средства, которые платили ополченцам, были достаточно приличными. И это один из важных факторов, который, конечно, привлекал людей, наряду с патриотическими чувствами, о которых мы, безусловно, тоже не должны забывать.
А кто был кошельком ополчения, получается? Вот из чего кармана платились эти средства?
Ну, казначеем, помимо выполнения многих других функций, был, конечно, Кузьма Минин. А что касается сбора средств, то изначально это нижегородцы, а затем жители других территорий, которые под контроль ополчения переходили, или которые просто заявляли городские общины, которых принимали решение о поддержке ополчения. Потому что ведь нужно понимать, что определенные традиции самоуправления на Руси, особенно в городах русских, существовали. И в этой ситуации, когда государственная власть, по сути дела, исчезла, вот роль этих самоуправляющихся городских общин естественным образом возрастала. Именно они принимали такие решения. Ну, конечно, далеко не везде так легко, как нижегородцы все не так легко и не всегда добровольно расставались с пятой частью своих доходов по требованию Кузьмы Минина. Но он проявил, безусловно, такую железную волю, и ему удавалось проводить эти решения. Другие территории тоже обеспечивали его финансированием, потому что понятно было, что альтернативой является на самом деле либо организация ополчения, которая сможет навести порядок в русской земле, либо бесконечное существование под властью всех этих полубандитских отрядов, либо третий вариант, собственно, в перспективе полная оккупация поляками. Потому что ведь становилось понятно, что в планы польских властей входит не просто создание какого-то марионеточного правительства в Москве, пусть даже с этим малолетним королевичем Владиславом во главе, сыном польского короля, но и сам польский король, по всей видимости, планировал полную, так сказать, аннексию русских земель и планировал провозгласить себя правителем русского государства. По мере того, как становилось это понятно, по мере того, как об угрозе этой громко говорила в том числе Русская Православная Церковь, голос которой был особенно важен для населения, ну, в общем, ясно, что жители многих городов проявляли определенную сознательность и готовы были пожертвовать частью своего имущества, частью своих средств для того, чтобы помочь поддержать ополчение.
Угу. А вы сказали, что не всегда добровольно расставались вот с одной пятой долей. Получается, насильно изымали, что ли?
Ну, учитывая, что это не просто единолично принятое Мининым решение, это решение было поддержано горожанами, была дана санкция на то, чтобы обеспечивать при необходимости силовое исполнение. Действительно, если кто-то отказывался платить, то конфисковывали его имущество, распродавали и так далее. Да, были такие случаи.
Угу. А сколько вообще количественно на ополчение было?
Ну, после того, скажем, в тот момент, когда ополченцы уже взяли под свой контроль некоторые территории, постояли в Ярославле.
А они не сразу на Москву двинулись, они как-то обходным путем.
В Москву, безусловно. И если бы, в свою очередь, на Москву не пошло большое польское войско, то вполне возможно, что ополченцы постояли бы в Ярославле еще достаточно долгое время. На самом деле в 1612 году, в первой половине 1612 года, у ополчения, у Минина и Пожарского, насколько мы можем судить, были такие планы, которые подразумевали, что нужно создать полноценный альтернативный центр государственности в Ярославле, собрать силами, организоваться наилучшим образом. Но уже начали создаваться структуры управления, такие как приказы, то есть по образцу всего того, что существовало в московском государстве до начала смутного времени. И есть сведения о том, что планировалось созвать в Ярославле же со временем Земский собор, может быть, даже царя своего уже избрать, учитывая, что кризисом государственной власти нужно что-то делать. И после этого, создав не в Москве, в Ярославле, но тем не менее с привлечением представителей практически всех русских земель, создав новые законные властные структуры, затем уже предпринимать решительные действия по освобождению окончательному страны от поляков, по избавлению населения от бедствий, от всех этих набегов казачьих и прочих отрядов, вышедших из-под всякого контроля, ну и так далее. Но учитывая, что такая линия этого второго ополчения не всем на Руси казалась правильной, с одной стороны, с другой стороны, в условиях, когда на выручку польскому гарнизону, на подмогу, скажем, польскому гарнизону, стоявшему уже долгое время в Кремле, пошло мощное польское войско во главе с гетманом Хаткевичем. Ну, я сказал польское войско, но надо понимать, что большую часть его, в общем, тоже русские люди, те же казаки, составляли, только другая часть казаков, которые вели себя вот уж действительно как наемники, и которые готовы были, так сказать, пойти на службу тому, кто посулит лучшую перспективу, кто больше заплатит и так далее.
Но это можно назвать результатом смутного времени, когда все смешалось и уже привыкли, так скажем, переходить из стана в стан? Или это действительно вот просто расчетливое наемничество?
Это, с одной стороны, результат смутного времени, а с другой стороны, это специфика, ну, психологии казаков того времени, которые, в общем, ну, привыкли в предшествующие смуты, периоды, переходить, присягать, служить тем, кто посулит лучшую перспективу. То есть для значительной части казаков это не было проявлением полноценной измены, там, как бы мы сейчас назвали и так далее. Это вполне, вполне нормальная вещь. То есть многие из них и привыкли, и до смуты еще вели себя, в принципе, как наемники, а в ходе смутного времени совсем уже никакой другой линии поведения для себя и не представляли. Ну и кроме того, учитывая, что значительная часть русской знати, собственно говоря, готова была полякам присягнуть, то что мы, почему часть казаков не могла с ними согласиться и не могла признать польских властителей новой законной русской власти? Ну почему нет? Почему не согласиться с той же самой Семибоярщиной и так далее? Поэтому люди были полностью дезориентированы, и в этой ситуации, конечно, вести себя в логике абсолютных наемников вполне естественным было для них. Так вот, учитывая, что все-таки стало понятно, что этот момент назревает достаточно значимый, когда в поддержку московскому гарнизону идет вот это еще войско гетмана Хаткевича, при этом...
Сергей Валерьевич, а давайте сейчас паузу сделаем, и как раз вот с подхода поляков, подмоги, начнем следующую часть. Сергей Беспалов, ведущий научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и госслужбы, кандидат исторических наук, сегодня наш собеседник.
Спутник эрудита.